Тягується до 9 і серед іншого у йому ми поговоримо про те, що ми означаємо 19 снежня. Ви почуєте оцінки і міркування з Дмитра Бондаренки, Дениса Садовського, Олексія Янукевича, Юрася Губаревича. Ми зв'яжемося так само з нашою кореспонденткою Олександрою Димко, яка про годину від'їжджає з Київського Майдану. Ну а у бліц-аналізі свободи про те, наскільки стратегічно важним для білоруської промисловості з'являється завод колових тягачів. Белорусский урад принял решение продать пакет акций у Менского завода коловых тягачов российскому инвестору. Заставайтесь с нами. І перше знайомство нашого ефіру. Менчук Олесь Цямляк, який разом з жінкою розпрацьовує сайти для малого і середнього бізнесу. Опошніми днями великий поспіх мала його ініціатива збору електронних підписів за відміну законопроєкту об державній пошліні на допуск автомобілів до уділу у дорожнім руху, який прозвали «автопоборам». Так ось за 5 днів супраць автопобору було собране амаль 70 тисяч підписів. Цей зворот адресований міністру економіки Білорусі Андрію Харкаўцу і утримлює перелік фактів, поводля яких законопроєкт можна лічити немэтазгодним. І у приватності той, що одні автомобілісти використовують свій транспорт вельми рідко, а інші – постійно у комерційних метах. Ось що Олесь Цямлюк розказав нашій кореспонденці.
Это была такая инициатива, чтобы достучаться до властей, наверное, чтобы донести позицию, альтернативное мнение людей, показать, как люди к этому относятся, к законопроекту, поддерживают они или не поддерживают реально.
На думку ініціатора збору підписів, уже тепер можна казати про становчі виніки акції. Чиновники, які непосередньо мають дочинення до законопроекту, підтвердили, що ведають про таку ініціативу.
Що ще хотілося б сказати з цим збором підписів, щоб власті все-таки нас услышали. Первоначальна от ідея, як би вона сработала. Пішов резонанс, люди як-то дуже активно почали участвувати в цьому всьому. Ну і найголовніше, звісно, що все-таки нас услышали і на протяжении вот последних времени это постоянно комментируется. Со стороны властей, ну вот же вчера, например, Харкаец снова выступал на пресс-конференции, у него журналисты просили, в курсе ли он вот этой петиции, что собирают подписи в интернете, как он к этому относится. То есть это тот человек, который пришел с законопроектом этим, к депутатам, потому что еще депутаты его поддержали, конечно. Сегодня опять вот зашел в интернет, вижу, что наш уважаемый Лазовик, да, Николай, вот этот, который из избирательной комиссии также прокомментировал ситуацию. Резонанс есть, они в курсе.
Користальники інтернету активно відгукнулися на ініціативу Олеся Цямляка, бо новий законопроект закране амаль кожну сім'ю.
Чому люди почали дуже сильно возмущатися? Тому що люди чувствують несправедливість цього законопроекту. Во-первых, конечно, этот закон касается каждой семьи. Практически в каждой семье есть автомобиль, и этот вопрос коснется каждого. В связи с тем, что, конечно, они чувствуют несправедливость, потому что не учитываются интересы простых людей, которые используют автомобиль в редких каких-то случаях, да, грубо говоря, там бабушки, дедушки, у которых машина – это как средство передвижения от дома до дач, их уравнивают с людьми, которые зарабатывают, ну, коммерческим автотранспортом, намного чаще используют автомобиль. Поэтому, мне кажется, вот этот вот ажиотаж, который начался, все-таки люди понимают, що государство очередной раз залазить к ним в кошелек.
Каже Олесь Цямляк. Як згадувалося у репортажі, секретар центру Вибаркаму Миколай Лазовик, реагуючи на нову ініціативу, заявив, що навіть мільйон підписів громадян Білорусі під гэтым документом нічого не повпливає. Тому що, каб збор підписів набув юридичну силу, необхідно виконати предугледжену процедуру і, у приватності, зарегіструвати ініціативну групу. Але, як підкреслює Олесь Цямляк, мета збору підписів викликать резонанс вокруг проблеми. На його думку, політичні партії, які володують певними інструментами, могли б розпочати збор підписів на папери і після передати їх у палату представників. Ну, а моя колега Ганна Соу сьогодні збирала інформацію, які податки на автомобілі існують у інших країнах Європи.
У Злучаных Штатах транспортнага падатку як асобнага збору няма. Ён уключаны ў кошт паліва, гэта прыкладна 15% ад цаны. То бок, чым вышэй расход бензіну альбо саляркі ў машыны, чым часцей яна выязджае на дарогу і чым больш адпаведна выкідвае шкодных рэчываў у атмасферу, тым больш у выніку заплаціць яе гаспадар. Собраны сродки накіроўваюцца дарожныя фонды, і ўсе грошы выдаткоўваюцца выключна на будаўніцтва і рамонт аўтамагістраляў. У Вялікай Брытаніі дарожны падатак спаганяецца з уладальнікаў машын, якія працуюць на бензіне, дызельным паліве і прыродным газе. Уласнікі электрамабіляў, гібрыдных мадэляў, таксама аўтамабіляў з аб'ёмам рухавіка менш 1 літра яго не плацяць. Памер выдатку вызначаецца дзяржаўным агенцтвам, якое рэгіструе аўтамабілі і выдае пасведчанне кіроўцы ў залежнасці ад аб'ёму рухавіка. Напрыклад, уладальнік аўтамабіля з 1,4-літровым рухавіком плаціць у год каля 175 фунтаў, а за падарожнік з маторам 3,5 літры прыйдзецца выкласці больш за 300 фунтаў. У Францыі дзейнічае двухступеневая сістэма падаткаабкладання аўтамабілістаў. Пры рэгістрацыі новай машыны уладальнік плаціць аднаразовы падатак у залежнасці ад аб'ёму і магутнасці рухавіка. Напрыклад, за мадэль з 1,5-літровым маторам трэба заплаціць 200-250 еўра, а за аб'ём больш за 3 літры каля 1100 еўра. Другая ступень – штогадовы падатак, які вылічваецца ў залежнасці ад таго, колькі грамаў вуглякіслага газу паводле дадзеных вытворцаў аўтамабіль выкідвае ў атмасферу за 100 кіламетраў. Стаўкі прагрэсіўныя, чым бруднейшы выхлап, тым больш прыйдзецца заплаціць. У Нямеччыні пры вызначэнні памеру падатка ўлічваецца аб'ём рухавіка і чысціня выхлапу. Незалежна ад году выпуску, у машыны за кожныя 100 кубічных сантыметраў аб'ёму трэба заплаціць 2 еўра для бензінавых матораў і 9 еўра для дызельных. Акрамя таго, па 2 еўра штогод аўтаўладальнік павінен плаціць за кожны грам вуглякіслага газу, які выпрацоўваецца яго машынай. У Чэхіі няма падатку на аўтамабіль для фізычных асобаў, існуе толькі збор за карыстанне аўтамагістралямі, які людзі плацяць у выпадку, калі яны ездзяць па іх. У Японіі пры куплі новай машыны неабходна заплаціць падатак прыкладна 5% ад яе кошту, наступны плацёж пры пастаноўцы аўтамабіля на ўлік. Сума разлічваецца зыходзячы з аб'ёму рухавіка і масы аўтамабіля. За невялікую малалітражку налічаць каля 54 даляраў, а кросс-ровер пацягне амаль у 10 разоў болей. У Кітаі па аналогіі са Злучанымі Штатамі транспартны падатак уключаны ў кошт паліва каля 20% ад цэны. Акрамя таго, пры куплі новага аўтамабіля, выпушчанага ў Кітаі, уладальнік плаціць 10% ад яго кошту. Для мадэляў замежнай вытворчасці стаўка вышэй 40%.
Это были подробязности от Ганны Соус про несколько хвилинов про то, как означать годовину разгону площади. А зараз мой коллега Сергей Шупа подсумует основное поведомление Дня Свободы.
На Майдане Незалежности у Киеве прихильники евроинтеграции Украины будуют новые и умацовывают старые баррикады. Как поведомляют корреспонденты Радио Свобода, Евромайдан будет стоять как минимум до колядов. 18 снежня исполняются 2 года с дня смерти первого президента Чешской Республики, драматурга и диссидента Вацлава Гаула. Как его след у истории оценивают белорусы, которые его ведали, и кто мог бы стать белорусским Гаулом?
Все думают, прежде всего, про Василя Быкова, который так само не хотел быть близко до политики, але был вынужден ее заниматься, поведал, что без политических изменений не будет новой Беларуси.
Генеральная прокуратура Беларуси отмовилась ознакомить адвоката политутекача, былого кандидата в президента Олеся Михалевича, с материалами проверки по факте здеков и катаванняў у СИЗА КДБ.
Я думаю, отскардить отмову прокуратуры у суд.
Поруч с украинским Майданом популярной темой в интернете стал апошнімі днями перформанс берастейского активиста БХД Олеся Чаркашина. Политика и вера у Бога. Активист лічит, что их можно сполучить. Кто такие Олеся Чаркашин, пиростейский активист, затриманный за перформанс каля АБВ-конкаму.
Для меня Бог, взносины с ним, взносины с братами, сестрами в церкви, это шмат важнее. Але я живу в этой краине, и мне не все равно, что тут отбывается.
На Могилевщине зачинили 30 библиотек. Этот процесс протягивается. Официально их ликвидацию называется оптимизацией працы библиотечной сетки для ощадного выкористания бюджетных сродков. Признается, что такие заходы выкликаны скорочением финансования. Однако наведники библиотек не задоволены их закрытием.
А какая тут может быть экономия? Это же наши дети, они больше туда ходят читают. Они сейчас и так мало читают.
Улады Гомеля зрабілі пару крокаў на сустрэч беларускай мове. У некаторых гарадскіх аўтобусах і тралейбусах абвесткі гучаць па-беларуску. Аднаўляецца шыльды з назвамі вуліцаў таксама па-беларуску.
Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – вакзал Канцавы.
З вами Радыё Свабода. 19 снежня – гадавіна памятных падзеяў для беларусаў, якія ў навейшай гісторыі называюць коротка плошчай. У гэты дзень сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі прапануюць паставіць у царкве і касцёле свечкі памяці, а таксама свечкі салідарнасці з удзельнікамі Еўрамайдану ў Кіеве. АГП плануе таксама падпісаць навагоднія паштоўкі на адрас ураду з патрабаваннем добраахвотна сысці ў адстаўку. Беларуская хрысціянская дэмакратыя лічыць прапанову АГП слушнай. Пра гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» актывіст партыі Дзяніс Садоўскі.
Падтрымліваем, калі 19 числа сапраўды удзельнікі мірнай акцыі пратэста, якая была ўвечары 19 снежня 2010 года. І просто нібы як вы людзі прыйдуць у царкву і запалі свечку, свечку памяці, свечку таго, што мы не здаемся, працягваем барацьбу. Але партыя БКД таксама ў гэты дзень заклікае максімальную колькасць людзей напісаць лісты палітвязні, хто зараз знаходзіцца за свае перакананні ў турмах, якім так неабходна зараз наша падтрымка, наша салідарнасць. Таму хацелі бы назваць 19 снежня днём салідарнасці з беларускімі палітвязнямі.
Старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч сказаў, што ніякіх акцый у гэты дзень не плануецца.
Лічым, што безумоўна 19-го гэта сумная дата ў беларускай гісторыі, аднак яна не з'яўляецца нейкай знакавай і пераломнай, таму неяк асабліва мы яе не вызначаем.
Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч гаворыць на конт прапановы пайсці заўтра ў царкву ці касцёл.
Збольшого оцениваючи эту инициативу так, это спроба нагадать про три подеи, но может быть не совсем удалое, бо наврать все такими деяниями, как подписание поштовок, и сбор там подписов сотрудников офиса, можно серьезно уснять громадскую думку. Я думаю, что ли про подеи 19-го снежня 10-го года, узгадая незалежное СМИ, это значительно больше аудитория будет охоплена, и информация будет донесена больше эффективно для людей. Мы не бачим такой великой потребы, как нечто однословое ладить в третью годовину с припадея. На сегодня это не является некой приоритетной мэтой.
Адным з удзельнікаў, а потым і вязняў плошчы быў і Зміцер Бандарэнка, сябра выбарчага штаба былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Сёння мы звязаліся са Змітром Бандарэнкам па тэлефоне ў Варшаве, і спачатку я спытала, ці будзе для яго заўтрашняя дата асаблівай.
Ну, гэта дзень будзе цікавы для мяне, таму што 19 снежня я лічу днём, якім сам ганаруся, і лічу, што гэты дзень увойдзе ў беларускую гісторыю. Мне вельмі здзіўляюць людзі ў Беларусі, якія захапляюцца Майданам і вісамі туды ездзяць, але ці часам кажуць, што беларуская плошча была нічога не варта. Ну, это некія такія забурэння ў галовах людзей. Вот. На мою думку, гэта дзень, які можна ганарыцца.
А што вы адказалі на меркаванне тых людзей, якія лічаць, што гэта якраз ніякі не пераломны дзень, а гэта дзень паразы дэмакратычных сілаў?
Ведаеце, я зараз жыву ў Польшы, і Польша гэта краіна, якая пабудавана на ўспамінах аб быццам бы прайграных бітвах, аб прайграных паўстаннях, варшаўскім, там лістападаўскім, тычнёвым, як яны кажуць, паўстаннямі 31-го года, 63-го. А ось, не бывае перамогаў без таких паразаў, таму што такія дні, як 19 снежня 2010 года, была бітва беларусаў за сваю свабоду, і людзі змаглі ў тых варунках зрабіць усё, што яны былі здольны зрабіць на той момант. І ніхто не можа папракнуць беларусаў, што яны не змагаліся. Ну, камусь шэры звыклы дзень больш даспадобы, калі нічога не робіцца, нічога не адбываецца. Ну, нехта любіць такія шэрыя дні, я з іншых людзей.
От як вы сёння глядзіце на сваю эміграцыю?
Ну, першае, я не в эміграцыі, яшчэ я нахожуся на учебе в Варшавском университете, на постдипломной эдукации. Вот. Але так само частка життя человека, который змагается.
Дмитрий, хочу еще вернуться до вашего попереднего отказа, коли вы так злегку зачапили тех белорусов, которые ездят на Майдан. Какие подставы вашего критицизма?
Не, я безумовно підтримую тих белорусов, які їздять на Майдан, які там змагаються, які там ризикують, стоячи на Майдані. Ми бачили одна з апошніх брикад на улице в Институтской под час разгона Майдана, и она была под бело-червоно-белым флагом. Але я не люблю тех, кто красуется там на Майдане и ганьбит свое белорусское, свои подеи. Причем не просто ганьбит, а все робит для того, как в Беларуси площадь не отбылась, а робит для того, чтобы признали диктатора Лукашенко гарантом белорусской незалежности. А на Майдан я сам ездил в 2004 году на вот повертание там. Был арештованы украинскими спецслужбами, взломали мне руку. Там, ну, неважно, где змагаться. Можно и в Украине, можно в Польше, можно в Беларуси. Не старобить для своей батьковщины.
Дмитрий, все ж таки, вот чому у Беларуси 20 снежня, 21 снежня колькость демонстрантов на площади не подвоилась, як в Украине подвоилась после того, як там побили студентов? Це означает это, что белорусы больше боязливцы, чем украинцы?
Нет, ситуация в иншем. Была ситуация, когда, скажем, с 94 по 2004 в Украине никто не выходил на улицы. И люди заиздростили белорусам, что у нас были свои чернобыльские шляхи, своя площадь, там свой рух-зубр, подеи 2001 года. Сегодня в фарватере Украина, бо там больше свободы, там есть полная институция. Коли там улада применяла брутальные методы, ну, они достигали полной перемоги. И не треба забывать, например, что 13 снежня Польша – это день введения военного становища. И диктатура перемогла в умовах, коли в солидарности были миллионы человек. Але это была часовая перемога.
Гостем нашего эфира по телефону из Варшавы был Дмитрий Бондаренко.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з табой.
І з вамі па-ранейшаму ў пражскай студыі Алена Ціханович. Сёння трохтыднёвую камандзіроўку ў Кіеў завяршае наша калега Александра Дынько, і гэта наша апошняе інтэрв'ю, можна сказаць, на пероне. Добры вечар, Александра.
Добры вечар, Алена.
Але я пачула ад нашага прадзюсара, што вы яшчэ не на пероне ўсё ж такі.
Так, не на пероне, вот тут досталась литерально апошняя година, полторы до чайника, и я, ну, вширо скористалась ее, как сапраўды вернуться на Майдан и еще трохи повысь тут. И так само дать максимость нашим слухачам послухать еще раз, что тут отбывается, и як тут на там речь говорится, и як люди рыхтуются до свята. Алена.
Александра, а вот як вы это воспринимаете? Это была ваша командировка на Майдан, или все ж таки в Украину? Эти можете вы теперь сказать, что Майдан адлюстровывает позицию всех украинцев?
Для того, как это наполно оценить, я думаю, что тот, кто приезжает сюда на 1-2-3 дни и находится тут вот как раз в этой подее, он приезжает на Майдан. Потому что Майдан, конечно, это головная, это надзвучайная подея, это то, что наибольш уражевая, и это такая подея наибольш натхняльная и узрушальная. А для того, как сапраўды зразуметь, что отбывается в Украине, тут треба было побыть должей, и, может быть, и варто заставаться еще и должей. Потому что то, что отбывается теперь, это вельми-вельми складанный процесс. И это стало видовочно еще и тогда, когда, например, уже утворился тут антимайдан, и он так само тут так отоварился, я бы сказала, и складая собой такую оппозицию тем людям, которые стоят на Майдане. И это так само Украина, и с этими людьми так само треба говорить, и про их так само разуметь то, из чего Украина складается. Алена.
А як вы оцениваете гэтую свою долгую командировку? Ці можете вы сказать, что набыли некий особливый, ці уникальный журналистский опыт?
Так, безумовно, я думаю, что кожный журналист вот, литерально марить, працавать у таких умовах и присутствовать при тих подеях, якія будут пероломными для истории и для истории краины, особливо вот як громадянцы, як белорусы, мне цікаво и удивительно то, что как раз таки я бачу подеи, якія поплывают на увесь регион, и на Беларусь, и на Россию так само, и... И снова же, как громадянцы, мне трохи роспошно, что, как и в 2004 году, вот лёс наш опинается у руках украинцев, от их, миновито от их эмоции, от их стойкости залежит то, что будет из Беларуси. Мы этот приклад будем воспринимать. Але я упомянула, хочу сказать, что украинцы эту отказность отшивают. И они вельми солидарны и с белорусами, и с российцами. И вот, как это подтвердить, можно, например, таким фактом, что завтра об 11 године по киевским часе и о 12 по менским, по белорусским часе на Майдане были великая акция солидарности с белорусами, которые вышли на площадь 19 снежня 2010 года. И тут уже объявили, что будет развернуты на Майдане великий бел-червоно-белый стяг, прапор, как это называется по-украински. И вот таким чином украинцы показывают, что они памятают, они ценят и белорусские намагания у борьбе, у змагания за демократию и за свободу.
Александра, ну, это цікавая інфармацыя ад вас. Я думаю, што она спадабаецца нашым слухачам. Але я хачу згадаць увогуле як бы гісторыю вашай камандзіроўкі, як доўга яна працягвалася, таму што здавалася, вось яшчэ былі нейкія канчатковыя даты, калі быццам бы Майдан завяршае сваю працу. Што на гэты момант, на момант вашага ад'езду, ці ёсць у яго нейкая фінішная дата?
Вот только что я бачила, як выступал Віталь Клішко. І ён якраз таки звернувся до людей, причем это была такая першая спроба, я так думаю, что это была першая спроба вот такой сапраўды лідерской промовы. Все ж таки Клішко спрабує себе у ролі одиного лідера от оппозиції, он спрабує узначаліць Майдан. Так ён все ж звернувся до людей, сказав, что стоять доведеться довго. І он навод привел у приклад такую історію со своего життя, что так само подкресливає, что все ж таки он хоче быть лідером Майдану. Як у 1986 годзе ён, калі быў яшчэ хлопчыкам, пабачыў перамогу Майка Тайсона, гэта знакаміты баксёр, і сказаў сваім сябрам, што я яго перамагу, я забяру гэты ў яго пояс. І вось, кажа, ён, прайшло 16 гадоў, я запрасіў гэтых сяброў, з якімі я вучыўся ў школі, і паказаў ім вот той самы пояс Тайсона, які я выйграў. І Клішко кажа, трэба мець мару і змагацца за яе. Ну, гэта вот такая была прамова, якая сапраўды людзей вельмі моцна ўзрушыла, але з іншага боку яна паказвае, што ўсё ж такі перамога яшчэ будзе не заўтра і не сёння і не пазаўтра. Магчыма, як сказаў Клішко, для гэтага спатрэбіцца і месяц. Але насамрэч я ведаю, што людзі тут гатовыя стаяць і да вясны. Карацей, будуць стаяць да перамогі. Алена.
Дзякую. На сувязі з намі з Ківу была Александра Данько, якая вяртаецца дадому ў Менск. І мы жадаем вам шчаслівай дарогі, Александра.
Зорка Венера взышла над землею, светлые остатки с тобой принесла. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взышла. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взышла. Дай пари я почал углядаться, небо ночное и зорку шукал, тихим каханьем к тебе разораться, с этой пари я почал. Тихим каханьем к тебе разораться, с этой пари я почал. Не расстаться, нам час наступает, певна уже доля такая у нас. Моцна какав я тебе, дорогая, а не расстаться нам час. Моцна какав я тебе, дорогая, а не расстаться нам час. Буду далеким краю я нудиться, сердце любовь затаивши свою, кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю, кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. прекрасна, я не у расстанні, там з ёй зліём і погляды свае, капоть на міху воскресла каханне, для нінші расна я є. Капоть на міху воскресла каханне, я нинши разная е.
Зорка Венера у выкананні Данчика. Я нагадаю, што і сёння працягваліся паэтычныя акцыі ля будынку музея Максіма Богдановича ў Менску. Гэтыя акцыі праводзяцца ў абарону музея, якія ўлады хочуць закрыць і рэарганізаваць. Вы слухаеце радыё «Свабода», мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны эфіру. Якія яшчэ тэмы прагучаць пазней? Улады Гомеля змякчылі стаўленне да беларускай мовы. Па-беларуску гучаць абвесткі ў транспарце і абнаўляюцца шыльды. Кожны год у Беларусь прыязджае больш за 10 тысяч замежнікаў. І сама меней паўмільёна беларусаў працуюць ці вучацца за межамі краіны. Гэтую статыстыку ў людскіх лёсах мы разгледзім з нагоды міжнароднага дня мігранта. Прэсавая служба беларускага ўраду паведаміла, што пакет акцый менскага заводу колавых цягачоў будзе прададзены расійскаму інвестару. Ці выпадкова гэта інфармацыя з'явілася зараз напярэдадні перамову ў Маскве па нафтавым балянсе? І наколькі стратэгічна важным для беларускай прамысловасці з'яўляецца завод колавых цягачоў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць рашэнне аб продажы пакета акцыі Менскага завода колавых цягачоў расійскаму інвестару і чаму адбылося гэта рашэнне, хаця яшчэ зусім недавно Александр Лукашенко публічна заяўляў, што яму не падабаецца ідэя прадаць гэты завод і нават як бы пагражаў чыноўнікам, каб яны гэтага не рабілі.
Я хацеў звярнуць, што яшчэ ніякага рашэння няма. Гэта рашэнне, якое прыняло прэзідэнт нашага ўрада. Але ж вы маеце на ўвазе, што беларускія прадпрыемствы прадаюцца не па рашэнню ўрада, а па рашэнню Александра Лукашэнкі. Відавочна, што гэта рашэнне, яно было прынята акурат перад тым, як дэлегацыя беларуская на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзіміром Сімашкам заўтра ўжо паедзе на перамовы па нафтаваму балансу на 2014 год. Патрэбна Беларусі 23 мільёны тонн, пакуль што расійскі бок не пагаджаецца. І, канешне ж, хочацца падпісаць баланс на ўвесь год, а не так, як было ў гэтым годзе на кожны квартал. Патрэбна было кожны раз прасіць пэўныя аб'ёмы нафты. Па маёй інфармацыі з такіх дакладных крыніц вядома, што пры перамовах па балансу на 2014 год расійскі бок запатрабаваў, каб адначасова з падпісаным балансам на год былі падпісаны праекты па стварэнні сумесных прадпрыемстваў з расійскімі кампаніямі вось у рамках тых 5 праектаў, якія абмяркоўваюцца ўжо на працягу ўсяго гэтага года і нават больш. Таму, канешне, ўрад зрабіў усё магчымае, каб стварыць такую пазітыўную глебу для такіх перамоў. Заўважым, дарэчы, што Лукашэнка сёння паехаў на перамовы ў Сочы з расійскім прэзідэнтам, таму ўраду нічога не пагражае. Відавочна, што, канешне ж, для Расіі вось гэты 5 праектаў, яны сімвалізуюць ступень інтэграцыі у межах двойкі. І неадначасова заяўлялася, што пастаўляючы нафту больш танную, Расія нясе такія грашовыя ахвяры. І таму, каб гэтых ахвяр не было, канешне, відавочна, што беларускі бок вымушан будзе здаць адно ці два прадпрыемствы ўжо ў бліжэйшы час.
А што можна сказаць менавіта пра гэты завод? Ну, людзі разумеюць стратэгічнае значэнне, напрыклад, нафтавых перапрацоўчых заводаў ці калійнага, але вось МЗКЦ, ён працуе пераважна, ну, наколькі можна зразумець, на абаронне оборону, а оборона настолько тесно связана с Россией, что, может быть, тут продаж России выглядит достаточно логичным кроком?
Абсолютно логично, уличивая то, что, конечно, головный споживец белорусской продукции МЗКТ, это, конечно, Россия. А лишь ненавито Лукашенко повторяет, что ненавито вы споживцу и нельзя продавать, ну, потому что напевно боятся, что российское пациентство поглынет МЗКТ. Тому, конечно, схема продажу и умовы продажу еще будут отнарковываться. Просто треба звернуть увагу, что на этот раз белорусский урад пропонувал іншу схему продажу про выпуск додатковой эмиссии акций МЗКТ, хотя ранее обмерковывалась махчимость продажу 75 акций плюс одна акция по рынковому кошту. А те сгодится российский покупник с такой пропоновой, так само еще невидовочно. Не выключено, что этот процесс, який еще будет мерковываться впереди. А лишь, конечно, логично и довольно, что кроме российских компаний МЗКТ, конечно, на урате будет потребен некому замежному покупнику.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня у Блиц-анализе вы чули Татьяну Маньонок. Штогод 18 снежня на ініціативу Організації Об'єднаних Націй означається Міжнародний день мігранта. Згодно з даденими ААН, сьогодні більше за 230 мільйонів чоловік з різних причин живуть і працюють поза межами країн, де народилися. Як почуваються іншоземці у Білорусі і ці знаходять білоруси солодке життя у заміжжі? Тему вивчав Ігор Корній.
Еще николи в истории человечества лик легальных и нелегальных мигрантов не шел на сотни миллионов. Больше за 3% всего населения Земли раскиданное поза межами своих звыклых ареалов основания. Основные причины, которые примушают людей сдыматься с места – военные, религийные, расовые конфликты, а так само пошук социального и працовного раю. Вадим Корзюков из Витебщины – приклад мигранта у квадрате. При конце 90-х выехал семьей в Израиль, мел неадренный, как на белорусские мерки, прибыток. Однако про скольки годов снова вернулся в Беларусь. По-перше, на земле предков снова зробилося неспокойно. По-другое, хоть и габрей, але так и не пристосовался до дикого капитализма.
Если здесь тебе может помочь даже посторонний человек, то там, допустим, решил сходить вечером в ресторан, у тебя нет дедушки, бабушки, ты решил ребенка оставить, тебе знакомые твои скажут, ну хорошо, давай я посижу, но ты мне заплати $10 в час, даже вот если вы друзья с ним. В всяком случае, там все эти отношения больше сводятся к товарно-денежным. Может быть, как и везде за границей. А мы к этому не привыкли. Мы-то выросли совсем на других понятиях. Там как-то понятие дружбы другое. Бескорыстной дружбы там, наверное, не бывает. Или, может быть, бывает, но я с ней не сталкивался.
Людей, которые працаўладковаюцца за мяжой легально, непараўнальна менш, чем тех, кто шукае альтернативные каналы, которые не фиксуются официальной статистикой. Калі у 90-е меў месца перадусім нешматлікі адток навукоўцаў і інтэлектуальнай эліты, то 2000-е адзначаныя масавым ад'ездам на будоўлі ў Расію і Польшу. Тым не меней, геаграфія імкліва пашыраецца. Беларусаў ўжо можна знайсці ў Кітаі, які перажывае бурны эканамічны ўздым. Про беларусаў Паднябеснай Анастасія Асташевіч, якая пачынала адукацыю ў Белзяржуніверсітэце, потым ва ўсходнім фінансава-эканамічным універсітэце ў кітайскім Даляні, цяпер працуе ў прамысловым мільённіку ІУ ў правінцыі Джэцзян.
Беларусаў там можна ўбачыць у якасці работнікаў расійскіх кампаній торговых, як зараз кажуць, менеджеры, перакладчыкі. У гэтай якасці, канешне, можна ўбачыць нашых замежных кліентаў. Так само размещают свои заказы на фабриках. Россияне, арабы, немцы, все они размещаются в Китае.
У Беларуси про замежных мигрантов сгадывают первоважно у зводках Министерства внутренних справ, коли описывается спроба черговой партии нелегалов транзитом трапить на Захад. Але есть те, кто пустил тут корони. Еще в часы советской присутности у Афганистане тамтейшие жыхары отрымливали цивильную и войсковую адукацию у белорусских ВНУ, и некоторые отмовлялись вертаться на родзиму. Немало вьетнамцев, азербайджанцев, которые стали звыклой з'явой на любым рынку. Грузинский спевак Тареял Майсурадзе нашел притулок у Беларуси еще у 90-х, в часе этничных конфликтов на Кавказе. Беларусам удзячны, але лічыць, што палітыкі на тое і існуюць, каб не даводзіць сітуацыю да перасялення народаў.
Все зависит от того, через какую призму вещи смотреть, как квалифицировать. Как то в анекдоте, почему без шапки, можно все что угодно. Все-таки надо заниматься политическими методами, политическими приемами, наверное, политическими средствами. А вмешивать, мне кажется, проекты, государственные программы, я не знаю.
Поводле официальных звесток, каждый год на сталое место жыхарства Беларусь проезжает больше за 10 тысяч замежников. Однако это не означает, что держава сустракает их обдымками. Так, сёлета дазвол на сталае пражыванне на тэрыторыі краіны атрымалі 145 замежных спецыялістаў, у якіх выказалі зацікаўленасць беларускія ўлады. Прыцягненне высокакваліфікаваных кадраў прадугледжана дзяржаўнай праграмай дэмаграфічнай бяспекі, і паскораная працэдура разгляду хадайніцтваў тычыцца перадусім такіх асобаў. Разам з тым, на працягу году сама меней паўмільёна беларусаў стала ці часова працуюць і вучацца за межамі краіны. На радзіму з іх вяртаюцца не ўсе. Десятки знаходяться у вимушеної політеміграції.
Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до мігрантів, до того, що улади усе частіше запрошують працівну силу з азіатських країн? Послухаємо, що думають люди у Городні.
Раз у них получается, пусть приезжают и к нам работать и учиться. Только чтобы не порушали наши законы. Вот так. У меня была подруга азербайджанка. Я сама белорусско-украинка, папа украинец, мама белорусская. Так что ничего этого не было такого, чтобы что-то против.
Положительно, нормально. Как бы ничего не мешает. Каждый имеет право ездить туда, куда захочет, и учиться там, где захочет.
Даже я нормально к этому отношусь. Что в этом плохого? Просто хочу сказать, а как мы, белорусы, уезжаем куда-то за границу работать, например. Да, к нам приехали, поучились, а мы уезжаем, например, за границу, потому что там больше заработной платы. Почему нет? Если они к нам будут плохо относиться, то тоже что мы скажем на это?
Наверное, не стоит азиатов приглашать, потому что у нас своих рабочих много, рабочих рук как бы хватает. Тем более китайцы скоро должны тут приезжать работать. Не хочется, чтобы приезжали они сюда. Ну, как бы они занимают наши рабочие места, а у нас сами люди ездят, очень плохо оплачивают работу, и сами люди уезжают. В Россию в основном работать.
Я вам скажу, для наших людей работа как бы хватает. И взять со стороны, а что мы будем делать? Понимаете, что пускай они где-то в другом месте работают. То есть они сбивают нам цену. И отсюда и зарплата у нас. Как бы, вот. Поэтому как к эмигрантам, не надо они нам. А как к людям положительно?
Отрицательно отношусь к эмигрантам, потому что приезжают, получает, будем говорить, гражданство белорусское в течение короткого срока. Во-вторых, потом бросает эту работу, чисто как вот в 90-е годы вьетнамцы здесь у нас работали на обувной фабрике. То есть приехали на обувную фабрику, устроили их, а сами торговали на рынке. То же самое и происходит и сейчас. То есть приглашают людей чисто получить гражданство, и ничего это не делать.
Положительно. Почему? Мы же тоже белорусы ездим, там какие-то страны. Тоже почему? Если такое будет, тогда куда мы поедем? К нам будуть так же относитися, як і ми будемо. Звісно, положительно.
Меркування жыхароў Гародні. Праз некалькі хвілінаў пра вяртанне да Беларушчыны ў Гомелі. А зараз Сергій Шупа падсумуе карціну дня у паведамленнях Радыё Свабода.
На Майдане Незалежнасці ў Кіеве прыхільнікі еўраінтэграцыі Украіны будуюць новыя і ўмацоўваюць старыя барыкады. Як паведамляюць карэспандэнты Радыё Свабода, Еўрамайдан будзе стаяць як мінімум да калядаў. 18 снежня спаўняюцца 2 гады з дня смерці першага прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі, драматурга і дысідэнта Вацлава Гаўла. Як ягоны след у гісторыі ацэньваюць беларусы, якія яго ведалі, і хто мог бы стаць беларускім Гаўлам?
Все думают перш за все про Василя Быкова, який так само не хотел быть близко до политики, але был вымушен ее займаться, бо ведал, что без політичних зменов не буде новой Беларуси.
Генеральная прокуратура Беларуси адмовілася ознайоміць адваката політутікача, былого кандидата у президента Олеся Михалевича, з матеріалами проверки по факті здекаў і катаванняў у СІЗА КДБ.
Я думаю, обскардить відмову прокуратури у суд.
Поруч з українським майданом популярною темою в інтернеті стало пошлими днями перформанс російського активіста БХД Олеся Черкашина. Політика і віра у Бога. Активіст лічить, що їх можна сполучити. Хто такий Олесь Черкашин? Російський активіст, затриманий за перформанс каля АБВ-конкраму.
Для мене Бог, взносини з ним, взносини з братами, сестрами у церкві, нашмак важніше. Але я живу у цій країні, і мені все одно, що тут відбувається.
На Могильовщині зачинили 30 бібліотек. Цей процес протягується. Офіційно їх ліквідацію називається оптимізацією праці бібліотечної сітки для ощадного використання бюджетних сродків. Признається, що такі заходи викликані скороченням фінансування. Однак навідники бібліотек не задоволені їх закриттям.
А яка тут може бути економія? Це ж наші діти, вони ж більше туди ходять, читають. Вони зараз і так мало читають.
Улади Гомеля зробили пару кроків на зустріч білоруської мови. У некоторих городських автобусах і тролейбусах обвістки гучать по-білоруську. Одновляються шильди з назвами вулиць, так само по-білоруську.
Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок – вокзал Концевий.
І таким чином наша екскурсія у Гомель. Тут улади змягчили своє ставлення до білоруської мови. Гучать обвістки у транспорті, обновляються шильди і так само по-білоруську.
Засилля обвісток шильдов на російській мові апошнім часом у Гомелі почало розбавлятися надписами по-білоруску. Їх покуль не шмат, але многія гэта зауважили. Як зауважно і тое, що обвістки на білоруській мові загучали у городському транспорті, у автобусах, на маршрутах 12, 17, 18, шерегу інших. Гэта так само і у тролейбусах. Десятий номер у приватності зв'язує густонаселений мікрорайон Гомсельмаша з вокзалом. Заходим у тролейбус.
Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – вокзал Концевий.
На чыгуначным вокзале обвестки про техники так само спочатку гучать по-белоруску, а затем дублюются на российской мове. От вокзала до площади Паустання тягнется проспект Перамоги. До недавнего часу это была просто улица Перамоги. Але после реконструкции Арвиканкам постановил переименовать улицу у проспект. Новые шильды с его назвой «Спресс по-белоруску». Ниже под белорусским надписом «Назва проспекту» подается и латинкой. Гараджане сталага веку на пытанне пра ягонае асабістае стаўленне да такога новага ўвядзення неяк сумеўся і загаварыў ажно на трох мовах.
Ну, я вам скажу, отлично, проспект Перамогі па-польскі вельмі добре. Я паехаў.
Мужчына зразумеў, што зблытаў беларускую мову з польскай і хуценька ускочыў у тралейбус, на хаду параіўшы запытацца пра новыя шыльды у знаёмых жанчын, пакінутых ім на прыпынку грамадскага транспарту. Адна з іх, выбачыўшыся за родную мову і тройку па ёй у школе, адказвае гэтак.
Канешне, беларуская мова нельзя, чтоб, ну, как вам сказать, полностью знікла. Вот надо, чтоб было. Ну, я по-беларуски тоже не могу. Для меня тяжеловато. Я не могу по-беларуски. Вот по-беларускам і тройка.
Мінакійскім давалося пагутарыць, досыць пазытыўна ставяцца да захадаў гарадскіх уладаў у справе пашырэння ў горадзе беларускай мовы. Студэнт Універсітэту транспарту Алексей.
Я лічу, что это добро, потому что мы являемся жихарами Беларуси, и это наша родная мова. И мы повинны давать приклад своим детям, каб яны заховывали наши традиции, и каб мы отрознивались от других краин. Когда мы будем размовлять по-русскому, то это братская мова, как бы, но не наша.
Каб это у годах на улице Червоноармейской бачить у шильдах по-белоруску хоть и невеликий, але так само становчий крок у поширении белорусской мовы. І лічыць, што сітуацыя будзе мяняцца ў лепшы бок, калі і чыноўнікі пачнуць карыстацца на працы беларускай мовай.
Добра, што яны з'яўляюцца. Хтосьці будзе бачыць чырвонаармейскае. Моладзь наша зусім не ведае мову. Калі пераойдуць на беларускую мову, чыноўнікі, там кіраўнікі, гэта зменіць сітуацыю.
Па беларуску ў горадзе пазначаюцца і будынкі, якія ўяўляюць гістарычную і архітэктурную каштоўнасць. Нядаўна ў савецкім раёне гораду адкрыты беларускі рускамоўны дзіцячы садок, адзіны на паўмільённы горад. Некаторыя абазнаныя ўмоўнай сітуацыяй мінакі лічаць, што пашырэнне беларускай мовы носіць пакуль, так бы мовіць, дэкаратыўны характар. З кожным годам скарачаецца навучанне школьнікаў па-беларуску. На пачатку 90-х гадоў у Гомелі па-беларуску вучыліся 74% першакласнікаў. Адчольваў у той час гарадскую управу адукацыі шчыры руплівец на ніве адраджэння беларускай мовы Мікалай Засінец. Цяпер лік вучняў, якія займаюцца народнай мове, ідзе на сотыя долі адсотка. Пра гэта кажа і старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Яўген Якавенка.
Сітуацыя мёртвай Гомелі з беларускай мовай назваць нельга, бо сапраўды апошнім часам сям там ёсць гэтыя парасткі, калі вуліцы называюць па-беларуску, пішуць шыльды, калі з'явілася гэтая рэклама сацыяльная беларуская мова родная, у тралейбусах абвесткі не так даўно сталі па-беларуску. Але гэтыя парасткі это вельмі мала. Пакуль у Гомелі няма ніводнай беларускамоўнай школы, калі катастрафічная сітуацыя з дашкольнай адукацыяй беларускай. Мы ўжо не кажам пра універсітэт і беларускае навучанне, то да той пары беларуская мова будзе, ну, далёка не другой дзяржаўнай. Сітуацыя зменіцца можа толькі тады, калі зменіцца стаўленне ўлады і чыноўнікаў да беларускай мовы. А гэта па вялікім рахунку можа памяняцца толькі калі выгадаваць, груба кажучы, новых чыноўнікаў. Бок з самага дзіцячага садка, са школы, з універсітэта. Калі гэта будзе беларус паводле сваёй адукацыі, паводле светапогляду з дзяцінства, то ён будзе прымаць адпаведнае рашэнне. Сёння пакуль што намі кіруюць савецкія людзі.
Галасы з Гомеля. І яшчэ ў дадатак нашыя парады для тых, хто хоча гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Якое значэнне мае ў нашай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 1990-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам некалькі санкцыянуе ўжо і прыслоўе некалькі, ілюструючы яго сказам «зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ужыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі больш», «зрабіць крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўе некалькі як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка некалькі. Маючы свае сродкі, не варта, вядома, наследаваць чужому, не варта падмяняць прыслоўяў трохі і крыху. Скажам па-беларуску, ягоны тон быў трохі стрыманы. Гэта крыху паўплывала на нас.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
На Магілёўшчыне зачынілі 30 бібліятэк. Гэты працэс працягваецца. Афіцыйна ліквідацыю называюць аптымізацыяй працы бібліятэчнай сеткі. І прызнаецца, што гэтыя захады выкліканыя скарачэннем фінансаў. Тым часам наведнікі бібліятэк незадаволеныя іх закрыццём. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Бышыня бібліятэк, якія падпалі пад аптымізацыю ў сельскай мясцовасці. Ёсць такія чытальні і ў гарадах. У Магілёве зачыняюць дзіцячую бібліятэку ў мікрараёне аўтамабільнага заводу. Мясцовыя бібліятэкары адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму, але прызнаюць, што неўзабаве бібліятэкі не будзе. Не хаваюць, што прычына ў зменшэнні фінансавання. Рэакцыя жыхароў мікрараёну на закрыццё дзіцячай бібліятэкі прадказальна адмоўная.
Если хоць адзін рэбёнак ходзіць у эту бібліятэку, эта бібліятэка
библиотека должна работать. Почему мы должны экономить на своих детях? Здесь ходили мои дети. Я не знаю, куда будут ходить внуки. А куда вот здесь, на Акирова, ребенок поет в зимнее время?
Куда вот детям нашим пойти? Здесь и читальный зал большой. Я живу здесь, вот в соседнем доме. И всегда оттуда толпы детей выходят.
А какая тут может быть экономия? Это же наши дети. Они больше туда ходят, читают. Они сейчас и так мало читают.
У тем, что дети в библиотеку ходят часто, я переконался сам. У первой половины дня у читальни был десяток малых. Коли ее зачинить, им треба будет те обмежовываться школьной библиотекой, те ездить у інший район, до якого оптимизация покуль не дошла. Але такий вариант батьков не задовольняя.
Много очень детей. Одна же единственная библиотека. Что там школьная? Сколько там экземпляров книг, вот если по теме по какой-то дадут? Все равно всем не хватит. И куда вот идти? А требуют-то требуют. Это очень плохо, что закрывают.
Разужая с подарыни, ведучи со школы унучку. Официальное тлумачение закрытия библиотеки наступное.
Библиотека детская должна функционировать тогда, когда в данном районе проживает не менее 5-7 тысяч детей, а в данном районе проживает всего 800 детей.
У регионе ликвидованы найперш те библиотеки, якія стратили зоны обслуговывания. Это значит, у них зменшилась колькасць читачоў. Некоторые читальни объединялись школьными, альбо перевели у статус клубных библиотек. Таким чином экономятся сродки и з'являється махчимость пополнять библиотечные фонды, тлумачить супрацовница областной библиотеки.
Просто идет укрупнение библиотек. Библиотекари у нас по-живому нигде под сокращение не попали. То есть, если библиотека закрывается, то там или уже работал пенсионер, или предлагается место работы в соседней где-то библиотеке в деревне.
По удлесу размовницы, значная частка финансования идет на обслуговывание библиотечных будинков. У школы в школьной библиотеке отпрацавал амаль два десятки годов жыхар Климовичев Сергей Аржанцев. У 2010 году школу зачинили, и он застался без працы. До оптимизации у него отмовное ставление, и не тому, что он беспрацовный.
Оптимизацию проводить, как сократить выдатки на утримание установ культуры. Але наво что нам тады держава, якая не встанет знайсти гроши? Неужо библиотека повинна зараблять гроши на свое утримание? Как раз же для гэта існуе держбюджет, а потримать социальную культуру сферу гриба починати не з оптимізації культури, а з реформування економіки. І тоді гроші хопить на все.
Сергій Аржанцев зазначає, що заробки у бібліотекарів мізерні. Молоді супрацовники вимушені працювати амаль що на ентузіазмі. Навіть у їхніх колегів з більшим стажем заробок не дотягує до 3 мільйонів.
І це був останній репортаж винікової години ефіру Радіо Свобода, який для вас вела Олена Ціханович. І на завершення історичний вибір письменника Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
2 такие дни, какие история вызначает, как объединять у них все остальные. Не просто прожитые, а отчутые на себе, как удар током. Такие дни долгие, как первая хвилина оцелелого после катастрофы. И короткие, как пауза помеж удыхом и выдыхом. И не так истотно, что там мусило отбываться конкретно в этот день. Выборы, кто тут еще верит в выборы, некие иншие придуманные уладой выборки, або смоление какого-нибудь чергового политичного випрука. Речь тут не у политики, речь у календары, які, як відомо, пишуть «Час, Бог і чоловік». 3 тому час перемог. І добре. Час – це те, що застається, коли здається, що все страчено. Чоловік у той день проіграв. Але проіграв і чоловік, який полічив себе Богом. Що до самого Бога, так коли він існує, це було одно з самих тяжких випробуванняў, даденых їм білорусам. Бо це був день сорому. Принамсі для автора гэтага тексту. Аўтар сядзеў у адным партовым нямецкім горадзе і, ну ясная рэч, вышываў золатам па каўбасе. Чым яшчэ можна тут займацца? Ніхто не паверыць, што камусьці за мяжой можа быць сорамна, што 19 снежня 2010 ён быў не ў Менску на плошчы. Як і за мяжой, дзе ўсе вышываюць золатам па каўбасе, ніхто не паверыць, што ў Менску ў той дзень нікому не было сорамна за свой страх і адвагу іншых. Бо гэта быў яшчэ і дзень бязвер'я. Напередодні тяжко було повірити, що вийдуть десятки тисяч. Десятки тисяч свободних у несвободній країні, так і незбеглих рабов. Немагчиме було повірити у те, що гэтым разом отримається позбавитися монстра. Повірити у розум і прагу до волі у тих, хто професійно займається їх викоренінням. Це був день порази. Черговий і звиклий, і, напевно, не апошній. Але гэта быў і дзень гордасці за тое, што і тут яшчэ ёсць вольныя людзі і цябе з імі нешта звязвае. Хто яго ведае што? Ну, часцяком мова, яшчэ часцей каштоўнасці, яшчэ часцей проста непрыняцце ў сабе рабства, агульныя ворагі. Але больш за ўсё нейкая драбяза, фігня, якая ў гэты дзень раптам зрабілася важнай, кшталту агульных вуліц, дзяцінства, неба, паветра, успамінаў, кніжак. Гульняў, выпітых напояў, карацей, памяці. За гэта варта ісці і супрацьстаяць. Гэта быў дзень моцы. Столькі ўжо дзяржава шчыруе, столькі сродкаў выкарыстала на здушэнне, унт знішчэнне ўсяго, што ёй не падабаецца, ужо, здаецца, на генны ўзровень выбралася, а яны адмарозкі ўсё роўна ёсць і нікуды знікаць не збіраюцца. Больш за тое іх шмат. І робіцца ўсё болей. І яны не баяцца, і ніхто не можа даць ім рады, як ні замбуй, плямбуй, ігнаруй, арыштоўвай, падкупляй, як ні кіруй, чым ні пагражай, што ні ўводь і якія пернікі не абяцай. Гэта быў дзень тэлефанавання, часцей за ўсё няўдалы. Гэта быў дзень жаху за знаёмых і родных, ноч невядомасці. Так было пасля тэракту ў метро. Але і гэта быў тэракт. Тэракт дзяржавы супраць сваіх так званых падданых. Гэта быў дзень крыві. Таму гэта яшчэ і дзень недаравання. Тыя, хто паціскае ім рукі, працуе на іх, вядзе з імі дыялогі, шукае з імі кампрамісаў, слухае іх і сядае побач дзеля яшчэ адной балбатні, відаць, яны забыліся пра 19 снежня. Людзі без календара. І было б памылкай не згадаць яшчэ штосьці. Магчыма, найважнейшае. Гэта быў дзень чакання калядаў. Тых самых.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Эфіры Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9.